Оливия Бонд. Измена. Отец моей подруги. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая.
Мариш, давай без нагнетания, ладно? Складываю ладони в умоляющем жесте, пока подруга колдует возле кофемашины. Чай я люблю больше, но сейчас положение совсем критичное и не до таких тонкостей.
Юль, ты хотела правду? Вот и получи. Мне самой неприятно, но я не могу врать тебе в глаза. Ты моя лучшая подруга, поставь себя на мое место.
Мариш, в том-то и дело, что ставлю, и не понимаю причин. Скажи, по-твоему, Ян мне изменяет?
Во все глаза таращусь на ту, которую считаю своей самой близкой подругой, почти сестрой. Мариша заметно мрачнеет, но отрицательно качает головой.
Доказательств нет.
Вот,
победно цепляюсь к ее фразе.
А потому что их вообще нет. Пойдем дальше. Ян в состоянии обеспечить свою семью сам. Согласна с этим?
Маришка натужно вздыхает и морщится. Против фактов не попрешь. Тут и оно ведь.
Ну да, у него в бизнесе отлично идут дела. Конечно, мы тактично промолчим о том, что бизнес он начал раскручивать на деньги своей семьи.
Многозначительная пауза, которую я тут же прерываю.
Мариш, ну это не преступление, родиться в обеспеченной семье. Да и вообще, ты уже придираешься.
Ян не скрывал, что деньги на его проект дал отец. Сколько в таких случаях прогорает, а у него с первого раза все получилось.
Юль, еще раз, для меня это слишком большая ответственность. Да, мы с тобой мечтали об этом еще со школы, и я была бы очень рада быть на твоей свадьбе подружкой невесты. Вот только жених меня очень смущает.
«Чем, Мариш? Ну, не нравится он тебе, понимаю. Имеешь право. Ну, ты хотя бы скажи мне откровенно.
А если крыть нечем, то давай просто свернем этот разговор. И да, я не обижусь, если ты откажешься и вообще не придешь на мою свадьбу».
«Но тут я лукавлю, и причем сильно.
Обижусь, конечно. Маришка не просто моя близкая подруга. Мы с ней как сестры и дружим еще со школы».
Конечно, будет обидно, если она не придет на мою свадьбу только потому, что ей не нравится Ян, мой жених.
«Юль»,
– сжимает мою ладонь Мариша,
– «что бы ни случилось, я никуда не смываюсь. Мы с тобой этого хотели, и я, конечно же, буду подружкой невесты на твоей свадьбе. Просто мне кажется, я имею право сказать то, что думаю. Лично тебе».
«Да уж»,
– нервно усмехаюсь.
«Лично мне. Вы с Яном терпеть друг друга не можете. Это у вас какая-то взаимность. Даже если и не скандалите. Так что скрывать бесполезно, моя дорогая».
«Юляш, прости», —
расстроенно поднимает бровки Мариша.
«Ну правда. Я сама не знаю, чего так к твоему Яну прицепилась. Просто интуиция подсказывает, не твой он. Но, возможно, ты права. И доказательств у меня в самом деле никаких».
Допиваем кофе и болтаем уже о всякой ерунде, стараясь не касаться личности моего жениха. Ян Соболевский – мечта любой девушки, обратил внимание именно на меня. И вот уже полгода я на седьмом небе от счастья. Конечно, когда он сделал мне предложение, я не раздумывая ответила «да». Ян красив, обеспечен и уверенно рулит собственным бизнесом. Чертовски сексуален, хотя именно с этим у нас некоторые проблемы. Не то чтобы я всю жизнь носилась с идеей потерять девственность только после свадьбы, но вот Ян своими взглядами меня сильно удивил. Впрочем, меня это удивило в хорошем смысле. Значит, не такой он бабник, как о нем говорят. У меня нет сомнений в том, что он хочет меня, но согласен потерпеть до свадьбы. Даже сам озвучил мне такой вариант. Что-то в этом есть такое милое, традиционное, как в викторианских романах, которыми я зачитывалась еще со школы.
«Юляш, все, закончился наш кофе-брейк», —
выдергивает меня из томных размышлений подруга.
«Приехал отец, так что не теряй времени».
Спешно отставляю чашку с кофе и поправляю прическу. И еще один сложный разговор. Да, вся эта семейка Амелиных меня просто доводит своей упертостью. Дочь вся в отца, они там все упертые. Привыкшие настаивать на своем, единственно верном варианте. Набираю побольше воздуха в грудь
и коротко стучу в кабинет босса. Конечно, я могу войти и без стука, а уж на правах лучшей подруги его дочери, так и вообще могу не работать. Но когда в институте нас распределяли на летнюю практику, волей случая я получила направление в компанию Макара Амелина. Подозреваю, что это Мариша подсуетилась и попросила отца. Но в целом я была не против.
«Садись, Юль»,
– устало кивает мне Макар Андреевич, и я не смело опускаюсь на самый краешек кресла.
«Подпишите?»
– с тревогой уточняю, хотя права полностью на моей стороне.
«Юль, я не имею права тебя удерживать», – начинает издалека босс. «Ну давай так, я просто изложу ситуацию такой, как она видится мне».
Киваю. В том, что Макар Амелин не станет устраивать мне проблемы. Я уверена на 100%.
В самом начале практики ты высказала желание работать в моей компании. И да, у нас как раз есть потребность в стажёре-переводчике с арабского. Ты идеально нам подходишь. Но тут Мариша со мной поделилась информацией. И ты не вини ее за это.
Напрягаюсь. Маришка – зараза. Ну вот зачем еще взрослых людей впутывать в этот детсад? Снравится, не нравится.
Отлично, что ты выходишь замуж. Уверен, что ты подумал перед тем, как дать свое согласие.
Молчу и опускаю голову. Подумала? Это точно не про меня. Да я едва не бросилась обнимать Яна на радостях. Но будем считать, что да, это называется «подумала».
Меня смущает только одно, продолжает Амелин. Ты изменила свои планы. Ты ведь хотела работать в нашей компании, так?
Да, очень. Мне очень у вас нравится, правда?
Ну вот и я о том же. Поэтому меня и им немного волнует такая внезапная перемена планов. Понимаю, свадьба. И без проблем. Я готов дать двухмесячный отпуск. По семейным обстоятельствам.
Хм, заманчиво, конечно.
Вот только Ян категорически против, чтобы я продолжила работу в компании Амелина. Как будто личная вражда какая-то.
Мой жених против того, чтобы я работала после свадьбы. Неожиданно для самой себя выпаливаю правду. Ну или почти правду.
Жених против, значит.
В голосе Амелина неожиданно прорезаются стальные нотки сарказма.
Да,
робко, но настойчиво отвечаю и протягиваю заявление об увольнении. Амелин усмехается, но забирает заявление. Бегло просматривает его, откладывает в сторону.
«Хорошо, Юль. Поступим так. Считай, я принял твое заявление. Ты должна отработать 2 недели. Но я понимаю, что у тебя сейчас приятные хлопоты и явно не до работы. Поэтому с этого дня ты можешь не приходить в офис. Характеристику по практике я направлю в деканат, а само заявление подпишу ровно через 2 недели».
«Спасибо. Выдыхаю я. Я чего-то боюсь сейчас встречаться глазами с Амелиным. Поднимаюсь и уже готова выйти. Но чувствую, что мой босс хочет добавить что-то еще».
«Юля», медленно чеканит мое имя. «Если Соболевский-младший тебя чем-то обидит, дай мне знать».
Встречаемся взглядами, и меня поглощает тот шторм, который сейчас бушует в глазах моего босса. Выхожу из кабинета и прямо чувствую его мрачный взгляд, которым он провожает меня. Слишком проницательный, порой даже пугающий этим. Мне бы радоваться, но на душе от чего-то откровенно паршиво. Может, просто предсвадебное волнение? Я где-то читала, что это нормально, и невеста перед свадьбой часто психует без повода. Макар Амелин слишком хорошо считал мои сомнения, и это пугает. Я ведь и в самом деле была безумно рада, узнав, что попала на стажировку в его компанию. О таком боссе даже и мечтать не приходится. Обходительный, справедливый и подчеркнуто тактичный. Закусываю губу, сдерживая слезы. Может, поговорить с Яном еще разочек, постараться его переубедить. Сама не замечаю, как набираю его номер. Сегодня у него выходной, так что нет сомнений в том, что он свободен. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия? Черт, что это за новости? Это личный телефон Яна, который никогда не бывает выключен. Соболевский-младший всегда на связи с семьей. Может, что-то случилось?
Юляш,
хватает меня за плечо Маришка. «Тут такое дело. Ты должна кое-что узнать про своего Яна. Уверена, что хорошей новости для меня точно не припасено». С тревожным предчувствием гляжу на экран смартфона, который мне протягивает подруга. Глава вторая.
«Ты только не кипятись, ладно?»
– предупреждает Маришка, но я выхватываю смартфон и ошалело пялюсь в экран. Видео коротенькое, без звука, но и так все понятно. Кажется, какой-то клуб. Ян с друзьями сидит на диванчике, а вокруг бегают обнаженные девки. Чуть не поперхиваюсь от злости, видя, что одна из них вполне мило машет Яну рукой. И тот отвечает ей таким же жестом, провожая масляным взглядом ее полуголую задницу. Что это значит? Они знакомы? Одновременно ощущаю жуткий стыд. Маришка видела эту запись. Откуда она у тебя? Словно со стороны слышу свой голос. И сейчас он мне кажется таким чужим и глухим.
Юль, мне Пашка прислал. Ты только на него не злись, ну... Блин, зачем я только показала? Прости меня, пожалуйста.
Поднимаю глаза на Маришку. Вижу, что она сама готова расплакаться. Понятное дело, доносчику первый кнут. Но ведь против фактов не попрешь.
Слушай, но в конце концов ничего ж тут не было. Ян ведь не притрагивался к этой девке. Но мало ли где он может с друзьями сидеть. Имеет ведь право.
Противнее всего то, что мы обе понимаем всю суть ситуации. И из уважения ко мне лучшая подруга пытается выгородить того, кто ей с самого начала не нравился.
«Мариш»,
– затравленно шепчу, прокручивая это ненавистное видео.
«Что мне теперь делать?»
Маришка задумывается и хмурит брови.
«Так, знаешь, главное тут не пороть горячку. Что мы имеем? Запись, где твой Ян сидит в ночном клубе с друзьями, перемигивается с какой-то девкой. Но ведь не факт, что у них что-то было. Сама же только что говорила, что фактов нет».
«Говорила»,
– подскуливаю, сдерживая слезы.
«Вот, значит, надо разузнать больше информации. Ты делаешь вид, что вообще не в курсе, где сейчас Ян».
«Ага, если только твой Пашка не выдаст».
«Не-а»,
– довольно улыбается Мариша.
«Он на нашей стороне».
«Да, я его попросила приглядывать за Яном. Так что если сболтнет случайно, то выдаст и себя». Парень моей подруги и в самом деле отличный, компанейский, и с ним мы находим общий язык с полуслова. И мне всегда было капельку стыдно за то, что я могу общаться с Пашкой нормально. А вот у Маришки с Яном никак не получается нормально разговаривать. Ян начинает подкалывать Маришку, ну а моя подруга за словом в карман не лезет. Тут же дает ответку.
«Ладно, значит, будем наблюдать».
Мариша права. Устраивать скандал сейчас просто не с чего. Подмигивание и прочие приветствия, ну, вроде бы и не считаются изменой. Иначе... Иначе Пашка бы прислал совершенно другое видео. И я уверена, что Мариша мне бы его показала. С тяжелым сердцем выхожу из офиса и толком не знаю, что делать. Из-за этого дурацкого видео чувствую себя потерянным щенком. Хочется спрятаться в своей маленькой квартирке-студии. Накрыться с головой теплым пледом и просто лежать так, в полной тишине и темноте. Вокруг, как назло, суета и шум. Впрочем, середина рабочего дня в деловом центре города по-другому и не может выглядеть. И именно сейчас я особенно остро ощущаю одиночество и уязвимость. Что если Ян мне изменяет? Ведь я даже мысли такой не допускала. Но он взрослый парень, старше меня на 5 лет. Ему 24. И что, он уже почти год живет без секса? Говорят, розовые очки всегда разбиваются стеклами внутрь. И сейчас я до одури боюсь за свои хрупкие стеклышки. Не хочу, чтобы они разбились. И шмыгая носом, отгоняю непрошенные слезы. Может, это и упрямство, но пока у меня нет железных доказательств, я буду верить в то, что Ян не такой. А то, что поговаривали о его разгульном прошлом, так то было до меня. Я хочу верить, и я буду верить.
«Юль?»
Неожиданно раздается бархатистый баритон прямо над ухом. Вздрагиваю и оборачиваюсь, едва не налетая на своего босса. И только сейчас понимаю, что на эмоциях я просто ушла с работы прямо в середине рабочего дня.
Ой, простите, пожалуйста. Мне надо было подышать воздухом. Я сейчас вернусь.
С перепугу тараторю, хотя мне еще никто и ничего не предъявляет.
Мне показалось, ты чем-то расстроена?
Голос Амелина звучит тихо, но каждое слово хлестко бьет прямо в цель. Лишь бы только Мариша не проболталась. Но вроде не должна. Это ведь личное. А она с отцом не настолько близка, чтобы еще и про меня рассказывать такие подробности.
Извините, больше не повторится. Я вернусь в офис.
Амелин чуть сощуривается и достает из кармана брюк пачку сигарет. Закуривает одну и продолжает смотреть на меня. Пристально, внимательно, попадая прямо в сердце. Как будто сканирует, просвечивая насквозь.
Мне показалось, мы все решили, и ты фактически уже не должна появляться на работе. С практикой все улажено. С двухнедельной отработкой тоже. Не думаю, что стоит придираться к нескольким часам, оставшимся до конца твоего рабочего дня.
Киваю, опуская глаза. Неприятно, что меня фактически видят насквозь. И да, надо было все же поставить босса в известность о том, что мне надо уйти прямо сейчас. Ситуация патовая.
Макар Андреевич, мне лучше уехать прямо сейчас.
Соболевский-младший?
Неожиданно перебивает меня Амелин. И я снова вздрагиваю.
Откуда ему это известно? И что именно он знает?
Нет, слишком поспешно вырывается у меня. Понимаю, вру откровенно неубедительно. Легкая усмешка касается уголка рта Макара. И я невольно залипаю на его губах. Отворачиваю взгляд, чтобы не показаться неуместной.
Юль, давай я тебя подвезу до дома. В таком потерянном состоянии тебе лучше поехать со мной.
Нерешительно гляжу на своего босса и уже готова отказаться. Не хочу вести с ним разговоры о своей личной жизни.
Не бойся, я не стану допытываться, что тебе настолько испортило настроение.
Улыбается Амелин и жестом приглашает меня последовать к внедорожнику. Сажусь на переднее сиденье и невольно втягиваю носом запах салона машины. Древесно-мускусные нотки, какой-то пряный аромат. И еще... порох, что ли? Пахнет дерзко и приятно. Телефон в моей сумочке оживает, и я с волнением включаю экран, чтобы прочитать входящее сообщение.
Ян.
Малышка, сегодня вечером занят. Срочная встреча по бизнесу. Увидимся завтра. Слезы наворачиваются на глаза сами, но я изо всех сил стараюсь держаться спокойно и пытаюсь не выдать собственного волнения. Не столько вижу, сколько ощущаю боковым зрением, как за мной наблюдает Амелин. И это не мешает ему вести автомобиль, уверенно и немного резко. Но, как и обещал, он не лезет ко мне с расспросами. Просто включает какую-то незатейливую музыку приятным фоном. Машина эффектно паркуется у моего подъезда, тут же приковывая любопытные взгляды бабули к лавочке. Амелин обходит автомобиль и помогает мне выбраться из салона. Между нами все очень напряженно. Телефон в моей сумочке молчит, и эта тишина еще больше сводит с ума. Чувствую себя потерянной.
Юля.
Голос Амелина звучит уверенно и медленно. Так что я невольно кайфую от того, как этот мужчина произносит мое имя.
Да.
Ты всегда можешь передумать. Даже 2 недели спустя. Я буду ждать.
Вздрагиваю от невольной двухсмысленности последней фразы. Вряд ли я настолько цена, как стажер-переводчик. Пусть даже и с арабского. Да, речь только о работе. О таком мужчине, как Макар Амелин, можно и не мечтать. Так что ждать он будет только моего возвращения в качестве переводчика. Очнись, Юля. Реальность именно такова. И вообще, для начала надо разобраться с непонятной игрой Яна Соболевского. В эту секунду у меня в голове рождается отличный план, хотя и совершенно рискованный.
Конечно.
Едва слышно выдавливаю себя. Разворачиваюсь и иду к подъезду. И снова чувствую, как Амелин провожает меня своим взглядом. Штормящим, проницательным и теплым.
Глава 3.